Однажды на Пасху, ну, кто еще помнит, у нас вот здесь было кольцо 18-го троллейбуса. И я помню, что однажды вот на Пасху, утром на богослужение, я ехал на 18-м троллейбусе, выхожу, иду вот сюда вверх, и навстречу мне идет сильно выпивший человек, очень сильно. Мы с ним поравнялись, он на меня посмотрел и говорит: «Христос воскрес!» Я остановился и начал у него спрашивать. Ну, примерно я говорю: «И ты веришь в Бога?» «Да», говорит, «верю». «А веришь, что вот Иисус Христос, Бог, который умер на кресте?» «Да, верю». «А вот ты сейчас сказал, что Христос воскрес. А ты веришь, что Он после смерти воскрес?» И он сказал: «Не, ну это ты уже загибаешь». И вы знаете, сегодня мы как раз говорим на эту тему, что если человек не верит в то, что Христос воскрес, это вообще нельзя назвать христианской верой. Это мертвая вера. Вера, которая ничего не меняет в жизни человека здесь на земле. И вот результат. Человек, который говорит: «Да, я верю в Бога, верю в Иисуса Христа». И это та вера, которая ничего не дает в будущем человеку. Потому что человек, который не верит в воскресение Христа, он верит в мертвого, бессильного Христа, который сам не воскрес и не способен спасать других людей. И поэтому Павел, он назвал такую веру тщетной. То есть она бесполезная. Поэтому без веры воскресшего Христа, можно сказать, веры вообще не существует спасающей. И посмотрите, как апостол Павел говорит в своем послании, второе послание, можно, да, первый слайд давайте посмотрим. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано: „Я веровал и потому говорил“, и мы веруем потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Посмотрите, Павел говорит о том, что мы веруем, и в то, что мы веруем, мы везде говорим. Мы везде распространяем, как дальше он говорил, вот это благоухание, которое для одних запах смертоносный, для других запах, который несет жизнь. И вы знаете, первый век – это обстоятельства в первом веке, в котором жили христиане, они не располагали вот к такому свободному свидетельству о Христе, потому что это время при 10 первых императорах, это время было жесточайших гонений, испытаний, скорбей. И Павел говорит: мы веруем, и при этом при любых обстоятельствах мы продолжаем распространять это свидетельство. И мы знаем из истории, что первый век – это время жесточайших гонений, 11 из 12 апостолов, предания нам говорят, они умерли мученической смертью за веру в Иисуса Христа. И это было удивительное свидетельство для многих людей, что люди готовы были идти на смерть, когда им предлагали отречься от Христа, поклониться идолам, и они будут живы, люди отказывались и все равно предавали свою жизнь на смерть. Я хочу прочесть, ну, просто несколько свидетельств. Есть такая книга, «Книга мучеников», написал Джон Фокс. Воспользуюсь одним прибором. Плохо вижу. Например, Иаков, мы читали, первый мученик, первый из апостолов, он был казнен в 44 году нашей эры по приказу Ирода. Интересно, как историки говорят, свидетельствуют. Знаменитый древний писатель Климент Александрийский утверждал, что когда Иакова вели на место казни, его необычайная смелость так поразила одного из конвоиров, что тот пал на колени перед апостолом, прося прощения и исповедуя, что он тоже является христианином. В результате оба они были обезглавлены. Такое свидетельство. Матфей, помните, который написал Евангелие от Матфея? Предания гласят, что он путешествовал даже по Эфиопии. Эфиопия – это Африка. В некоторых преданиях говорится, что он был пригвожден к земле и обезглавлен при помощи алебарды в городе Надар, это Эфиопия, приблизительно в 60-м году нашей эры. Матфий, если помните, которого избрали вместо Иуды, был обезглавлен и побит камнями в Иерусалиме. Апостол Андрей, помните, был такой апостол, умер мученической смертью и был распят на икс-образном кресте. Так его распяли. Марк, Евангелие от Марка, которое мы читаем, историки свидетели, что был разорван на части людьми в Александрии, когда выступил против проведения торжества в честь их идола Сераписа. Петр, известная личность, и, знаете, из преданий, был также распят, но сказал, что попросил, чтобы его распяли вверх ногами, так как он не считал себя достойным быть распятым так же, как его Господь. Апостол Павел был обезглавлен. Варфоломей, один из учеников. История говорит, что Варфоломей проповедовал во многих странах, перевел Евангелие от Матфея на язык Индии. Из-за этого он был жестоко избит и распят язычниками, идолопоклонниками. Фома, помните, что в обиход у нас вошло неверующий Фома, когда Фома отказывал верить в воскресение Христа, пока не прикоснусь к нему. Фома проповедовал Евангелие в Персии, Парфирии, Индии. И в Индии его схватили и пытали язычники, затем пронзили копьем и бросили в огненную печь. Евангелист Лука, который написал Евангелие от Луки, был повешен на оливковом дереве в Афинах в 93 году. И известный Тимофей. Мы имеем в Евангелии два послания апостола Павла Тимофею. Мучеником в это время стал хорошо известен нам Тимофей, прославленный ученик апостола Павла и старейшина Ефесской церкви. В 97 году нашей эры ефесские язычники отмечали праздник под названием Каталогин. Когда Тимофей увидел языческую процессию, он преградил ей путь и сурово упрекнул ее участников за идолопоклонство. Его святое дерзновение разозлило язычников, и они так избили его, что он от полученных ран умер спустя два дня. И это, ну, целый пример таких, когда апостолы и простые люди, они готовы были пойти на мученическую смерть, но не хотели отрекаться от Христа. В Деяниях мы читаем о первом мученике, помните, Стефан? Стефан, когда его побивали камнями, и интересно, Писание говорит, что в этот момент он увидел видение. Когда суд приговорил его к смерти, он увидел в видении небо и Христа, стоящего по правую руку Бога. И это очень важно. Христос стоял, это был как небесный суд. Когда земной суд приговорил к смерти, он увидел небесный суд, и на небесном суде он увидел Христа как адвоката, который встал на его защиту. И это придало ему особую смелость, дерзновение не отречься от веры. Я прочту еще одно свидетельство простых людей, не апостолов. «За веру в Евангелие Христа и истину Писаний Томас был приговорен к смерти через сожжение. Когда его вели на казнь, многие из верных христиан, следовавших за ним в толпе, просили, чтобы он каким-то образом дал им знак, если он, горя в огне, почувствует особую благодать Божию. Гонители привязали его к столбу и обложили хворостом. Вначале Томас громко молился, но затем бушующее пламя поглотило его голос, и он стоял в молчании, не двигаясь, даже тогда, когда его плоть обуглилась и вспыхнули пальцы. Он стоял так настолько долго, что многие думали, будто он уже мертв. Но неожиданно этот благословенный муж Божий поднял руки над головой, простер их к Богу, его руки горели, как факелы, и с выражением радости, которую заметили все, он хлопнул в ладоши три раза, как будто в честь Отца, Сына и Духа Святого. Затем его руки опустились, и он погрузился в пламя». Ну, это еще одно такое из множества свидетельств, которые говорили об очень удивительной вещи, что верующие люди, как апостолы, как и простые люди, они готовы были умереть за веру, но не могли отречься от Христа. Удивительно, что же их так преобразило, если Пасха начинается как раз наоборот, с очень большого неверия, когда все ученики не верили, что Христос воскрес, когда одни приходили и говорили: мы видели, мы были свидетелями, все равно они не верили. Ученики не верили в воскресение Христа. Посмотрите, например, Евангелие, как заканчивается Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 16 глава, послушайте, с 11 стиха. «Но они, то есть женщины, услышав, что он жив, и они видели его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Посмотрите, с этого начиналась Пасха. Ученики не верили, отказывались верить. Фома не хотел верить. Женщины пришли, рассказали. Ученики не верили. Тем, которым явился по дороге в Эммаус, пришли, рассказывают. Им не верят. И потом вдруг что-то происходит удивительное. Настолько кардинальное преображение, что готовы умереть за веру в Иисуса Христа. И однозначно это когда люди увидели живого воскресшего Христа. Когда Писание говорит, что Он явился ученикам, явился многим, явился 500 ученикам. И когда ученики и апостолы увидели воскресшего Христа, это повлияло на них больше всего в жизни. Они готовы были умереть за Христа. И именно весть о воскресении – это была та весть, которая больше всего повлияла на христиан, больше всего повлияла на учеников, потому что они верили, что за этой земной жизнью есть другой мир, есть другая жизнь. И апостол Павел в 14 стихе говорит, во что же так убежденно верили все христиане. Смотрите, как он говорит. Нет, этот, который был слайд. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». Вот в это они убежденно верили. И если мы читаем книгу Деяний, когда начал распространяться Евангелие, то именно весть о воскресении была в центре любой проповеди. Кто бы ни проповедовал, Петр, Павел, в центре проповеди была именно весть о воскресении. Неважно, кому они проповедовали, иудеям или язычникам. Да, Петр проповедовал иудеям, он ссылался на Ветхий Завет. Когда проповедовал Павел язычникам, они не знали Ветхого Завета, он приводил другие аргументы, но весть о воскресении была в каждой проповеди. Ну, я также выборочно просто, ну, прочту несколько отрывков из Деяния. Петр проповедует день Пятидесятницы. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Дальше Петр проповедует язычникам. Книга Деяний. Например, 13 глава. «Но Бог воскресил его из мертвых. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». Павел в Афинах проповедует философам и опять же говорит: «Покайтесь, ибо Бог будет судить вселенную через воскресшего Христа». И если мы будем читать книгу Деяния, ту весть, которую распространяли ученики, это была весть именно воскресения Христа. И она повлияла на христиан больше всего, потому что они верили, что если Христос воскрес из мертвых, значит, существует другой мир. Значит, Он воскресит и их. И для них было немыслимо отречься от веры воскресшего Христа. И ну, я прочту, может быть, несколько таких примеров, как смотрели на христиан в первом веке неверующие люди. Например, римские историки, те, которые со стороны могли смотреть и рассказать свидетельства о христианах. Римский историк такой был Лукиан, он пишет такие слова: «Эти безумцы убеждены, что они бессмертны, что будут жить вечно. Поэтому они презирают смерть и идут на нее добровольно. Их первый законодатель им внушил, что все они друг для друга братья, с тех пор, как они отреклись от наших богов. Они обожают своего распятого мудреца и живут по его закону. Это было свидетельство о христианах от внешних. И они понимали, почему они были такие убежденные, почему они шли за Христом. Они, говорит, живут по его закону. Он им внушил, что они воскреснут. И это было так. Они видели воскресшего Христа, они слышали его свидетельство, и они верили его словам. Ну, известный такой борец за справедливость, за правду, Александр Солженицын, в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет о баптистах, которых он там видел, их жизнь со стороны. Интересно он пишет, послушайте. Он пишет так. «Вера у них очень твердая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не поколебавшись. Все они честны, трудолюбивы, преданы Христу. Именно потому и искореняют их так решительно. В 1948-50-х годах только за принадлежность к баптистской общине многие из них получили по 25 лет заключения». Архипелаг ГУЛАГ в своей книге описывает. Вы знаете, есть такая современная организация, называется «Открытые двери». Она исследует такую статистику отношения к христианам в разных странах и в разные времена. И ну, на сегодняшний день самое большое гонение – это Северная Корея. Не только, например, христиан, а в Северной Корее они хотят вообще искоренить любую веру, но больше всего гонят христиан. Саудовская Аравия на втором месте, где, например, если ты становишься христианином, ты приговариваешься к смертной казни. Если ты распространяешь Библию или хочешь провести в свою страну Библию, высшая мера наказания – смертная казнь. Но удивительно, вот когда читаешь историю христианства, конечно же, поражает, какие сложные гонения были в первом веке. Ну, даже вот эта книга мучеников описывает историю вот до 4 века, когда к власти пришел император Константин. Но интересно, вот эти организации исследуют, оказывается, за один 20 век умерло мученической смертью за веру во Христа больше христиан, чем с 1 по 19. И это поражает, и это ошеломляет. И Христос говорил о гонениях. И удивляет вера, и ты понимаешь, что именно Христос дает такую веру. Христос дает такую благодать. И все верующие, простые, которые готовы были умереть за веру, они имели эту веру не своей силой. И интересно, апостол Павел в этой главе перед этим, он как раз так и говорит, 7 стих. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах». И он говорит, глиняные сосуды – это мы. Сами по себе мы вот такие разбитые глиняные сосуды, которые не имеют никакой силы. А дальше говорит, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. И поэтому во все времена именно весть воскресшего Христа – это было основание для жизни, основание для надежды, чтобы веровать и говорить о Христе при любых обстоятельствах, в любых условиях. Дальше апостол Павел говорит об унынии. Подумайте, по каким причинам вы чаще всего унываете? Ну, так, отвечать не надо, просто вот такой вопрос, подумайте. И подумайте, когда вы унывали последний раз? По каким причинам вы чаще всего унываете? И когда вы унывали последний раз? И я думаю, что если вот мы так вспомним, то, наверное, и недели не обходится, чтобы мы из-за чего-то не унывали. Не правда ли? Всегда есть из-за чего унывать. Вы знаете, что у апостола Павла было очень много причин, из-за чего унывать. И очень важно, когда он сейчас говорит дальше об унынии, он говорит это в контексте служения, своего служения и тех, кто служит. Оказывается, что те, кто служит Богу, Очень много есть причин, чтобы опустились в руки и унывать. И дальше он говорит, посмотрите на следующие стихи, второе, продолжаем, второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стиха. Он говорит так. «Посему мы не унываем, мы, имеет в виду себя и тех, кто служит Богу, тех, кто идет за Богом. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Смотрите, у апостола Павла было очень много причин для уныния. Во-первых, потому что у него была непростая жизнь, сложная жизнь. Перед этим он говорил, мы отовсюду притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, мы низлагаемы. И это жизнь апостола Павла. Его всюду гнали, его всюду притесняли, его жизнь постоянно была в опасности, его много избивали палками и камнями. И если бы он снял рубашку, вы знаете, он бы мог показать, ну, как, знаете, сегодня модно там наколки на теле делать, да? А он бы показал бы свои естественные наколки. Это шрамы. Шрамы от камней, шрамы от палок. И он в одном из посланий говорит, я язвы Господа ношу на теле своем, намекая на того, что на теле было видно, насколько он пострадал, насколько его часто избивали. Уже и он говорит, что и внешний человек тлеет, и уже не та энергия, молодость прошла, и уже в старости у него служение, и не так было легко, как и в молодом возрасте. Притом здоровье было не очень хорошее, он говорит о жале в плоть, ну, по-разному говорят, что, но говорит, что это причиняло ему серьезное страдание. И вы знаете, с точки зрения, например, сегодня современных каких-то вот некоторых, например, миссионеров и пастырей, которые вот хвастаются вот успешностью своей, он был не очень успешный миссионер. Не так много церквей он открыл. И вы знаете, порой годы проходили, он не видел каких-то видимых результатов. И даже в тех церквях, где он был, которые открыл, потом, когда ему говорили, ну, что там происходит, вы знаете, было от чего прийти в уныние. Церковь в Галатии снова вернули к законничеству. В церковь Фессалоники пришли лжеучителя. Церковь в Коринфе, которую лично сам основал, около 3 лет там был, он узнает, что там такие грехи в этой церкви, что даже у язычников ужас брал. И на тот момент, когда он писал письмо церкви в Коринфе, которую сам открыл, они вообще его не признавали за истинного апостола. Посмотрите, было чего унывать. Очень много, даже больше причин, чем у каждого из нас. И при этом он говорит, а мы не унываем. Я знаю, знаете, очень много служителей, миссионеров, пастырей, которые оставляют служение, оставляют труд для Бога из-за трудностей, скорби, испытаний, настолько тяжелые, что просто не выдерживают, опускают руки, приходят в уныние, в отчаяние и оставляют труд, оставляют служение. И Павел говорит, я, несмотря ни на все, не оставляю свое служение, не оставляю свой труд, потому что я не унываю. Почему он не унывал? И смотрите, он говорит, потому что я на что-то смотрю, и это не дает мне унывать. И на что он говорит, на что он смотрит? Когда я смотрю на невидимое, а не на видимое. И апостол Павел верил, что существует два мира, ну, скажем так, параллельно два мира, видимый мир и невидимый духовный мир. Притом невидимый духовный мир, который мы не можем видеть своими глазами, такой же реальный, как и тот мир, который мы видим. Для Павла даже тот мир был гораздо более реальный, чем этот. Почему? Потому что он говорит, что видимое временное, а невидимое вечно. И вот он говорит, когда мы смотрим на видимое, мы всегда будем унывать. Сегодня вот я приехал домой, мне днем друг мой позвонил с Израиля поздравить с Пасхой. Ну и так говорит, вот когда посмотрю кругом, говорит, так жить тяжело становится. Я ему говорю, ты знаешь, как раз эти слова из этой проповеди. Я ему говорю, ты знаешь, апостол Павел так и говорил. Если будем смотреть на видимое, однозначно будем унывать. Но когда смотрим на невидимое, тогда унывать не будем. Почему? Потому что, когда он смотрел на невидимое, апостол Павел также говорит о том, что он видел точно так же, как существуют два параллельных мира, точно так же и мы состоим из двух частей. У нас есть видимая часть, это наше тело. И есть невидимая часть. Павел называет эту невидимую часть внутренний человек. Это наша душа. Ее невозможно измерить никакими приборами, не правда ли? Но мы знаем, что она такая же реальная, как и духовный мир, который существует. И можно сказать так, вы знаете, что даже наша душа может болеть, когда тело здорово. Не правда ли? Или даже наша душа может радоваться, когда тело страдает. И апостол Павел точно так же говорит, что точно так, как существует два мира, точно так же существует наша видимая часть и наша невидимая часть, внутренний человек. И гораздо важнее, что происходит не с нашей внешней частью, с нашим телом. Он говорит, что наш внешний человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. И для апостола Павла было важно, что происходит с внутренним человеком, а не с внешним. Ну, если так, знаете, говорить по-человечески, что не, все хотят как-то прожить подольше, да? Никто не хочет умирать, никто не хочет быть старым, вот стариком. Почему? Потому что старость несет определенные сложности, немощи и болезни, не правда ли? И старость напоминает человеку о приближении, ну, конца этой земной жизни. И поэтому в истории, знаете, всегда были, люди давали много рецептов, как продлить жизнь. Вот кто жил в советские времена, когда доступ к продлению жизни как бы был ограничен, было одно бесплатное средство. Как продлить жизнь? Помните, какое это? Минута смеха продлевает столько-то лет. Побольше смейтесь, если помню, говорили тогда, и вы продлите свою жизнь. Потом спорт, занимайтесь спортом и продлите свою жизнь. Потом академик Мечников, он сказал, что нужно употреблять кисломолочные продукты. Они продлевают жизнь. Потом 20 век открыл нам проблему с холестерином, что это главная проблема сердечно-сосудистых заболеваний. Потом люди стали говорить, главное не волноваться, потому что нервные клетки не восстанавливаются. И сегодня наука, медицина, они дают очень много способов людям, как продлить свою жизнь. Павел знал один способ, как укоротить свою жизнь. Посвятить себя на служение Богу, и вы постареете гораздо раньше, это точно. И Павел это испытал на собственном опыте. И при этом он, тот, кто пострадал за Христа больше всех, говорит, я не унываю. Почему? Потому что для меня по-настоящему важно, что происходит не с внешним человеком, а с моим внутренним человеком. И смотрите, что он говорит. Внутренний человек со дня на день обновляется. Оказывается, Бог производит с нашим внутренним человеком какую-то работу. Он нашего внутреннего человека преображает. Он с ним что-то делает. И для Павла это было гораздо важнее, потому что внешнее наше тело – это временное, оно тлеет и истлеет. А то, что происходит с внутренним человеком, это гораздо важнее. И если бы мы могли увидеть, ну, если бы у нас был такой прибор нашего внутреннего человека, если бы мы могли увидеть, как Бог с ним работает, как его преображает, то мы бы сказали, ну послушайте, ну это небольшая плата, если нужно потрепать внешнего человека, и при этом обновляется внутренний, ну это небольшая плата за то, что это временно, и за то, что преображается внутренний человек. И вы знаете, сейчас, например, наши вот советские звезды, эстрады, кино, которые еще были звездами при Советском Союзе, они вдруг заметили, что они постарели. И они занялись преображением своего тела. Знаете, там пластической операции, подтяжка лица, на вид лет 30, а в действительности лет 70. И вы знаете, а кто преобразит внутренность человека? Даже если медицина научится заменять, например, внутренние органы, кто преобразит душу, которая разлагается от греха? Кто ее преобразит? И поэтому Павел говорит, что Дух Святой занимается вот такой пластической хирургией и производит эти преображения изо дня, каждый день. И это есть причины, по которым мы можем радоваться. И дальше Павел упоминает о страданиях. Посмотрите в контексте. Он говорит так. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном прибытке вечную славу». Я, конечно, мог бы назвать сейчас, ну, там, 10 причин, почему вообще верующие люди страдают. Но Павел здесь указывает на одну очень важную причину. Что, оказывается, Бог использует страдания в этой земной жизни как инструмент для преобразования нашего внутреннего человека. И это так. И многие другие отрывки Писания об этом говорят, что это инструмент, ну, можно сказать так, знаете, грех – это как ржавчина или сажа. И через страдания Бог использует их, как вот это чистящее средство, чтобы очистить эту накипь, очистить эту ржавчину, чтобы наш внутренний человек преобразился. Ну, посмотрите, например, как очень ясно об этом говорит апостол Петр в своем послании. Я прочту два стиха. Первая глава, первое послание, послушайте. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного». Скорби, страдания. «Если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Смотрите, оказывается, страдания очищают веру от примесей. Они делают ее более крепкой. Павел говорит, ну, об этом же, но по-другому. Он говорит о внутреннем человеке. Бог его преображает. И при этом страдания он использует как инструмент. И Павел делает сравнение, что наши страдания, они кратковременные и легкие в сравнении. Кому-то они могут не казаться легкими. И часто иногда люди даже говорят, меня постигло тяжелое горе. Да? Страдания могут казаться долгими, тяжелыми. Вопрос, смотря с чем сравнивать. Если, например, вы откроете 72-й псалом Асафа, где Асаф сравнивает свою жизнь, свои страдания с жизнью неверующих людей, какие у них будут страдания после смерти, то в этом отношении любые страдания верующего человека здесь на земле, они легкие, кратковременные, не правда ли? Но Павел переводит взгляд и на другое сравнение. Он говорит, лучше сравнить, какие эти страдания производят в будущем вечности, вечную славу. Какой плод? И в этом отношении любые страдания здесь на земле, они кратковременные. Ну, можно, например, вспомнить страдальца Иова. И можно сказать, что его страдания были очень тяжелые. Даже в своей книге Иов, он попытался взвесить свои страдания. Кто читал книгу Иова, помните? Он говорит, если бы были положены мои страдания на весы, то что дальше? Насколько тяжелые? Он говорит, они бы перетянули песок морей. Настолько тяжелы были страдания Иова. И он говорит, поэтому слова мои неистовы. Но даже такие большие страдания Иова в этой земной жизни для Павла – они кратковременные и легкие в сравнении той славы, которая откроется в нас. И вы знаете, когда я думаю об этом стихе, мне вспоминается, вот, как утешают, например, зубной врач своего пациента. И я 2 дня назад как раз был у зубного врача, и мне хорошо это вспомнить. Чем они утешают больного? Он извивается, как вьюн на этом стуле. А что говорит врач? Потерпите еще немного, еще чуть-чуть. Они утешают больного как раз кратковременными, легкими страданиями. И это действительно так. Ну, мы терпим какие-то секунды, и потом имеем несколько лет здоровый зуб. И это так. И точно так говорит Павел. Наши страдания кратковременные, легкие в сравнении с той славой, которую они произведут в будущем, в вечности нашей. И далее апостол Павел, он указывает на одну очень важную истину благословения, которое мы с вами имеем благодаря воскресению Христа. И знаете, какое это благословение? Мы воскреснем в новом теле. Удивительно, Я разговаривал со многими, ну как это назвать, номинальными верующими. Почему номинальными? Они признают, что есть Бог. Они признают Иисуса Христа Божьим Сыном. Они признают, что Иисус на кресте умер за грехи. Даже многие верят, что Христос воскрес. Но когда я задаю вопрос, верите ли вы, что вы воскреснете в теле, что не просто душа бессмертна, а что ваша душа обретет новое тело? Задавайте такие вопросы, и вы услышите. Многие говорят, ну, ты уже такие сказки рассказываешь, такую фантастику. Но как раз дальше об этом говорит апостол Павел, что мы воскреснем в новых телах. Давайте посмотрим. Это его взгляд на невидимое. Мы продолжаем дальше. Мы переходим к 5 главе, первых два стиха я прочту. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Недавно этот отрывок цитировали, но в контексте вечности, небес, что Бог нам приготовил небеса. Но будьте очень внимательны. Этот отрывок говорит не просто как бы о небесах, а этот отрывок говорит о том, что Бог приготовил нам новое тело. «Зная, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится». Земной дом, хижина – это наше тело. Павел представляет наше тело как хижина или палатка. Она разрушится, эта палатка разрушится. И сегодня у кого-то из нас палатка более крепкая, у кого-то менее крепкая, но результат один и тот же. Она разрушится. И дальше он говорит, но мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Дом вечный – это новое тело. Притом оно находится в шикарном районе, на небесах. И дальше он говорит, оттого мы воздыхаем, желая облечься. То есть он как бы говорит, что когда наша душа потеряет эту палатку, Бог оденет совершенно в другое тело, что здесь названо домом нерукотворным, вечным. Поэтому это не просто о жизни на небесах, а это говорит о том, что мы на небесах будем жить в новых телах. И удивительное сравнение. Павел называет наше тело хижиной или палаткой. Вы знаете, что палатка – самое неприспособленное жилище для земной жизни. Вот из всех домов, что люди строят, самое неприспособленное, неудобное – это палатка. Жили в палатке. Какой бы вы комфорт себе не захотели в палатке устроить, там все равно будет некомфортно. Я, знаете, когда-то еще в молодости, когда смотрел вот кино, и, знаете, показывают лес, река, гитара, рыбалка, и в палатке люди сидят. Это такая романтика, так здорово, вот в палатка, костер, лес. И потом мы как-то еще по молодости были молодые, поехали в Алушту отдыхать, у нас там родственники были. Мы приехали, у них такой вагончик, и они в вагончике живут, и территория такая небольшая. И мы так приехали, думали, где они нас пригласили в гости. А мы думали, где мы жить будем? Они палатку достают и говорят, а вот во дворе, посмотрите, какая красота. Они так на горе, на возвышенности, море видно, вот звездное небо. Это же здорово, это же романтика. Я помню, хватило две ночи. Во-первых, днем жарко, туда не зайти. Ночью холодно, как ни странно, даже в Крыму. Вроде бы комаров не видно, а в палатке почему-то они туда залезают. У них там было два или три кота, и почему-то ночью они с дерева прыгали на палатку. И постоянно нужно было их отгонять. Утром просыпаешься, у них собака на привязи, и она прямо вот в 20 сантиметрах от тебя. Я утром проснулся, и мне кто-то смотрит, гав. Я все, две ночи, говорю, все, пошли искать жилище. Я уже в этой палатке больше жить не могу. И Павел сравнивает, очень удачное сравнение, что наша душа облечена в палатку. И вы знаете, еще один недостаток палатки. Она быстро изнашивается. Палатка быстро изнашивается. Вот если у вас есть палатка, у Тимофея, знаю, есть, как долго ее не храни, от ветра, еще чего-то, она все равно будет изнашиваться. она будет гнить, и даже если не используем, она износится. И Павел говорит, что наша палатка, наше тело очень быстро изнашивается. Моисей даже сказал примерно срок нашей палатки, ну, при большей крепости, сколько? 70-80 лет. Это, знаете, даже есть такая одна история. Один, ну, еврей, он как бы жаловался Моисею на жизнь тяжелую. Говорит, жизнь тяжелая, так все плохо, а Моисей говорит, не переживай. Плохо в первые 120 лет, потом будет хорошо. Ну, 70-80 лет – это крепость нашей палатки. И в любом случае одна износится. И смотрите, апостол Павел рассуждает, ну, давайте себе представим. «Ибо знаю, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Смотрите, апостол Павел как бы говорит, давайте себе представим, что я умер. Смерть, как вот хозяин квартиры, указал мне на дверь и говорит, покинь эту палатку. Что со мной буду? Останусь ли я бездомным? И он говорит, нет. Бог облечет себя совсем другой дом. И Павел называет это дом вечный, это наше новое тело. И понятно, это говорит о том, что мы не знаем точно как, но однозначно, что это новое тело, оно не будет испытывать немощи, болезни, которые сегодня имеем мы. И мы будем жить в этих новых телах вечно. И написано, что это жилище, дом нерукотворный. Слово «нерукотворный» означает иного свойства, нечто совершенно другое. Нам трудно себе это представить, но мы читаем в Евангелиях, мы видим Христа, воскресшего в новом теле, который мог даже через стену проходить, когда зашел в горницу к ученикам. И наше тело будет подобно его телу, иного свойства. Мы не знаем, как это будет. И это будет новое тело, которое больше не будет испытывать всех тем немощей и болезней, которые испытываем мы сейчас. И это одно из благословений воскресения. Не просто душа воскреснет, а Бог облечет душу в совершенно новое жилище. Интересно, что вот это слово «хижина», вот в греческом языке еще перевод «скиния». Известно вам это слово «скиния»? Что такое «скиния»? Это слово известно по Ветхому Завету. Это такая большая палатка, шатер. Помните, когда еще не был построен Иерусалимский храм, они переносили, когда шли в путешествие, устанавливали эту большую палатку, скинию, до того момента, пока не построили Иерусалимский храм, и там люди стали поклоняться. Скажите, у меня к вам вопрос, кто хорошо знает Библию. Когда построили Иерусалимский храм и стали поклоняться в храме, что стало с скинией? Куда она делась? Никто не знает. Никто не знает и никому не интересно, что стало скинией после того, как стали поклоняться в Иерусалимском храме. И Павел хочет сказать то же самое. Вы знаете, что когда вы облечетесь вот в это новое тело, да вам будет все равно, сколько тлела эта ваша палатка, все ли там у вас органы были, или вы пришли к Богу уже не со всеми, никому не важно. Почему? Потому что теперь вы имеете совершенно новое прославленное тело, в котором вы будете прославлять Бога. И поэтому, смотрите, новый дом – это не просто вечность, это новое тело. Я прочитаю, как Павел говорит в другом послании, эту же идею. «Наше жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Я не знаю, как точно будет, я не могу описать это новое тело. Но это факт, это истина. Что Бог преобразит наше тело, это будет иного свойства, и оно будет подобно воскресшему и прославленному телу Иисуса Христу. И дальше он говорит в 5 стихе, что мы имеем даже залог, что это точно так, что Бог точно обменяет нашу палатку на это новое тело. Он говорит так, но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Знаете, когда дают залог за что-то? Может быть, вы покупали, не знаю, или машину, или дом, и оставляли залог. Это как гарантия того, что эта сделка обязательно состоится. И точно так, говорит апостол Павел, вы можете быть уверены, и он начинает: «Я знаю, и Бог даже дал нам залог Духа Святого», который говорит, что обязательно, когда придет этот момент, ваша встреча с Богом, Бог обменяет ваше тленное тело на новое прославленное тело. И поэтому дальше смотрите, как он говорит. Можно следующие стихи, посмотрите на 6-7 стих. «Итак, мы всегда благодушествуем, ибо мы ходим верой, а не видим. Итак, мы всегда благодушествуем». Что значит благодушествовать, как вам кажется? Мы всегда благодушествуем. Что это значит? А? Да. Кто сказал? Это быть в хорошем расположении духа. Это противоположность унынию. Посмотрите, он говорит, мы не унываем, а дальше говорит, мы всегда благодушествуем. Это противоположность унынию. Он говорит, мы всегда в хорошем расположении духа. И вы знаете, все этого хотят, не правда ли? Все люди хотят быть всегда в хорошем расположении духа. И в мире люди говорят, ну, чтобы быть в хорошем расположении духа, нужны определенные условия. Без этих условий невозможно. Например, здоровье. Даже пословица есть, да? В здоровом теле здоровый дух. Когда есть здоровье, тогда можно быть в хорошем расположении духа. А если нет здоровья? Одни стоны да вопли. Какое тут благодушие? Ну, люди могут сказать... Хорошее питание надо человеку. Даже, знаете, говорят, когда человек хорошо покушает вкусной пищи, он тогда в таком благодушественном состоянии находится. Или многие говорят, если бы дом еще хороший и денег побольше, почему не благодушествовать? В притче говорится, душа моя, ешь, пей, много добра у тебя лежит на долгие годы. Можно много благодушествовать. И люди говорят, ну, чтобы благодушествовать, нужно иметь определенные условия. Но Павел говорит, мы благодушествуем, всегда находимся в хорошем расположении духа, независимо ни от каких обстоятельств. И дальше, вот если 12 главу посмотреть, смотрите, как он говорит, я благодушествую в немощах. Как можно благодушествовать в немощах, в обидах? Как можно быть в хорошем расположении духа, когда тебя обижают? В нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. И люди могут сказать, ну послушайте, но если ты слабый, если ты больной, если ты бедный, если ты голодный, если тебя предают друзья, если тебя унижают враги, если у тебя нет семьи, если у тебя нет работы, как можно благодушествовать? И апостол Павел говорит, оказывается, можно. И мне кажется, что он указывает на причину. Почему? И он говорит, ибо мы ходим верою, а не видимо. Если мы будем смотреть на эту земную жизнь, на все, что происходит, то, конечно же, будет очень много причин для уныния. Но Павел говорит, я, живя здесь на земле, я хожу верою. Я вижу вот этот духовный мир. Я вижу вот эту Божью славу. Я смотрю на свое тело, как на палатку, которую все равно рано или поздно я оставлю, потому что он говорит, она разрушится, это факт. И когда человек вот так смотрит на жизнь, то он говорит, поэтому я способен благодушествовать, я способен быть в хорошем расположении духа, потому что я смотрю не на видимое, а на невидимое. И я хожу не видением, а верой. Вот такая вера была у апостола Павла. И вот такая вера, такой вере должны стремиться мы. Так мы должны жить, учиться ходить на земле верою. Заканчивая, я хочу прочесть последний такой стих, опять же, из послания апостола Павла, 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Послушайте, очень важный стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ну, и хотел бы вам такую, может быть, иллюстрацию представить. Представьте себе, вы живете в общежитии. Может, кто-то сейчас живет или жил, вам представлять это не надо. В общежитии, где бегают тараканы, где постоянно неисправная сантехника, где постоянно затхлый запах, а напротив вас Из вашего окна видно, строится новая девятиэтажка. И вы каждый вечер смотрите и думаете, вот как хорошо было переселиться вот с этого старого общежития вот в эту новую девятиэтажку. И вы знаете, наш мир – это вот это старое общежитие. Если вы кругом посмотрите, то это вот такое старое общежитие. А новая девятиэтажка – это то, что Бог приготовил каждому верующему в Него. И Он заложил основание, Он сам построил этот новый дом, и Он первенец, Он первый заселился в этот новый дом. Как стать на очередь? И Библия говорит как. Для того, чтобы стать на очередь в этой новой девятиэтажке, нужно избавиться от греха, который не дает нам возможность жить в присутствии святого Бога. А мы от греха избавиться не можем. Мы не способны на это. Именно поэтому Христос пришел на землю и взошел на крест, чтобы взять на себя наши грехи, чтобы решить эту проблему. И поэтому каждый, кто признает Его своим Господом и Спасителем, кто верует в Его жертву искупления, он становится на очередь. И вы знаете, и когда придет конец этому миру, или день нашей смерти, когда наша палатка разрушится, и когда придет Христос, все чередники, они заселятся в этой новой девятиэтажке. Христос разрежет ленточку, потому что Он сказал, что «Я пошел приготовить вам место, чтобы вы были там, где Я». Но для того, чтобы жить в этом новом доме, нужно уже сегодня примириться с Богом через жертву Иисуса Христа, через покаяние и веру во Христа как в искупительную смерть. И воскресение Христа из мертвых – это была самая главная весть, которая изменила жизнь учеников здесь на земле. Здесь на земле. Они не просто жили вот верой в будущее. Эта весть изменила их жизнь здесь на земле. Пусть вот эта истина изменит и нашу жизнь. Пусть Дух Святой работает в сердце каждого из нас, день изо дня преобразует нашего внутреннего человека. И если нужно потрепать нашего внешнего, ну, пусть Бог это сделает, если это нужно для того, чтобы наш внутренний человек, он был похож больше и больше на Иисуса Христа. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за величайший дар – воскресение из мертвых, и что наша душа не просто бессмертная будет, она также облечется в новое нетленное тело. Это удивительное благословение воскресения.